да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.
В предыдущих обсуждениях нашей темы мы установили, что мир природных чувственных феноменов отнюдь не более реален и самодостаточен, нежели мир чувственных феноменов, являющихся внешней видимостью сознания ангелов, духов или же демонов в так называемом мире духовном. Более того, как мы об этом уже говорили, мир природных чувственных феноменов даже менее реален, чем мир феноменов духовных и небесных. Ибо те чувственные феномены являются по соответствиям отражением внутренних начал ангелов, исполненных непосредственного втечения жизни от Господа. Во внутренних же началах сознания природного, отражением которого есть мир феноменов чувственных природных, называемый в слове миром природным, такого жизненного присутствия Господнего в миллиарды раз меньше. И соответственно, соответствующие и представительствующие их феномены чувственности природной гораздо менее жизненны сами по себе. То есть отражают по соответствиям гораздо менее жизненные сущности, чувства и помышления. И поэтому гораздо менее реальны по внутреннему восприятию, нежели чувственные феномены ангельского восприятия внешнего, совокупность которых есть для ангелов их духовной реальностью обитания. То есть, опять же, если предполагать, что мир природный – это нечто самодостаточно существующее, и если не первичное, то хотя бы равноценное Богу от вечности, скажем так, существование, то заявление латинского слова о том, что мир природный гораздо менее реален, чем мир духовный, выглядит по меньшей мере странно. Но вот если понимать, что так называемый мир природный – это всего лишь чувственное отражение по восприятию, вернее, чувственное отражение по соответствиям восприятия, крайней степени восприятия сознания или же степени природной, и что фактически, что мир духовный, что мир природный своему появлению и своему существованию обязаны одним и тем же причинам и механизмам, то все становится на свои места. То есть мы помним, что внешние чувственные феномены восприятия, что в мире духовном, что в мире природном, отражают состояние сознания. Те состояния сознания духовные, в мире же природном состояние сознания природное, то есть самые вырожденные, самые менее наполненные жизнью. И, соответственно, феномены, которые мы видим, они в себе мертвы. Поэтому мы говорим, что вот мир природный мертв, а вот там тела живут и д.т.п. То есть мы даже различаем, потому что в мире духовном все живое. Там и дворцы живые, и почва живые. А в высших небесах, как говорит латинское слово, ангелы даже во всех проявлениях внешних чувственных феноменов, то есть в тех равнинах, в тех деревьях, в тех возникающих жилищах своих, они видят отражение своего собственного сознания, то есть своей собственной жизни. То есть они как бы живут среди вещей, живых, исполненных жизнью внутри и отражающей их собственную жизнь, которая вообще несравнима с жизнью человека в мире, потому что они наиболее близки к Господу и наиболее, скажем так, ясно и полно воспринимают его божественную жизнь. То есть они почти живут в божественном, и все, что вокруг них, все это почти божественно. Согласно латинскому слову, вся общность явлений и предметов мира природного существует лишь как видимое отражение состояния духовного сознания, или же, точнее говоря, бесконечности, присущих Господу от вечности. Согласно латинскому слову, все сущее в мире природном заимствует существование свое от истинного, которое духовно, как от своей причины, и от доброго, которое небесно, как от своего сущностного начала. И предметности природные проистекают от них согласно всеобщему различию доброго и истинного в Царстве Господнем. И таким образом они нисходят от самого Господа, как источника всякого доброго и всякого истинного. Это утверждение может показаться очень странным. И особенно для тех, кто или же не желает, или же не в состоянии возвыситься помышлением своим над природным, и кто понятия не имеет, что именно, чем именно являются духовные состояния сознания, не признают его существование. Поэтому. То есть вот тут, вот в этом месте совершенно ясно идет подтверждение, что все природные феномены, которые мы вот осязаем, видим и так далее, они существуют от Господа в восприятии нашего сознания. Они появляются в некоем мире природном, существующем отдельно от нашего сознания, своего пространства, каким-то временем, учрежденным и так далее. Поскольку то, что мы называем миром природным, есть лишь отражение подлинных сущностей, то, соответственно, оно же должно в чем-либо отражаться. Потому что, когда мы говорим отражение, то в чем? Лицо мы видим в зеркале, в мире природном, а это в чем отражается? И этим чем-то есть ничто иное, как сознание природное. Вернее, самая нижняя степень сознания в творении, которое, по сути, есть сознанием самого Господа, но предельно ограниченным в своем восприятии, так сказать, пребывающим в наиболее возможно ограниченной степени восприятия. Ограничение здесь заключается в том, что тут практически отсутствует всякая перцепция, как отблеск восприятия из истинности высшего порядка. И всякое восприятие, принадлежащее этой степени, сугубо линейно. То есть оно специально ограничено так, чтобы мыслить из следствий, пребывающих в продолженной степени, последствиям же в этой самой продолженной степени. То есть, когда мы говорили прежде об ангелах, о духах, они обладают перцепцией. Когда они видят чувственные формы, которые вокруг них, сады, дворцы, дома, земли, миры, они понимают, что это всего лишь отражение в их сознании, их собственных внутренних духовных состояний, которые они могут постичь, только наблюдая вот эти феномены и получая перцепцию. И этим уровням принадлежит перцепция. Когда человек, как говорится, умирает и переходит в тот мир, он получает перцепцию. Каждый дух в мире духов, он, что с ним происходит? Трансформация. Он перестает мыслить по пространству и по времени и начинает в той или иной мере мыслить по перцепции, которая принадлежит этому уровню восприятия. И наоборот, человек в мире, пока он пребывает на уровне мышления природном, лишен всякой перцепции. Вот почему перцепция была у древнейших, вот в древнейшей церкви? Потому что у них была раскрыта духовная и небесная степень. И эта перцепция принадлежала этой степени. А сюда она просачивалась. Просачивалась опять же феноменами. Вот они мыслили и говорили мифологически, если вы помните. Вот когда за ними записывали речи, то получались мифы, что-то вроде Ветхого Завета, мифов Древней Греции. То есть сказками они мыслили. Сказками, в которых были соответствия. То есть их мышление абсолютно отличалось от нашего. У них не было рационального в нашем смысле этого слова. Почему? Потому что наше рациональное, наше интеллектуальное, оно все построено на вот этом линейном мышлении. Когда мы мыслим из следствий по следствиям, то есть из одних материальных предметностей и связей между ними, от других материальных предметностей. И пребывая, пока не раскрыты в нас вот эти высшие степени, мы будем обречены так мыслить. Можем прочесть всего Сваденборга, можем наизусть выучить все науки соответствия, можем даже это применять, и все равно это будет не мышление по перцепции, а мышление из следствий по следствиям, как бы его мы ни называли. Вот это очень важно понять. И это не просто вот, скажем так, нас лишили чего-то, а такому вот уровню восприятия природному это свойственно, это было предначертано изначально. Почему? Ибо только в таком восприятии и может родиться как самодостаточная сущность некая материальная или же сугубо природная вселенная, где одни следствия кажутся причинами других следствий. То есть ни один ангел не может воспринимать свой мир как некую самодостаточную вселенную, даже не один дух. Но вот в этой нашем сознании рождается представление о некой сугубо материальной вселенной, единственно существующей, в которой есть пространство, время, которое наполнено галактиками, в которой, чтобы переместиться из точки А в точку Б, нужно пройти долгое расстояние, чтобы у тебя внутри не происходило, хорошо тебе, плохо. Просто в одном состоянии духа, даже в нашем мире, большие расстояния преодолеваются, не замечая. А в другом, и переползти из одного места в другое, это кажется чем-то тяжелым, нудным. Точно так же время мы воспринимаем. Когда мы в состоянии счастья, то время как бы летит. Когда мы в состоянии там, ужаса, горя, утеснения, там, скажем, когда в тюрьму человек кинут, то ему кажется, что часы тянутся как столетия. Вот только тут отражается немного то, что это не совсем то, что нам кажется. Вот, когда, скажем так, ученые начали исследовать, как они считали, суть вещества, когда они начали, скажем так, разбивать атомы, копаться, получать элементарные частицы, пытаться понять, что же происходит на этом микроуровне, у них начали получаться какие-то совершенно странные результаты. То есть до определенного уровня все понятно, видно как. Скажем так, вещества слагаются из составляющих, составляющие складываются из молекул, молекулы вроде слагаются из атомов, но когда идут глубже, ничего не получается. Получаются какие-то совершенно странные, дикие результаты, и совершенно невозможно понять, каким образом из этого микромира возникает то, что мы называем макромиром. Бор, который очень много на эту тему мучился, страдал, в результате пришел к своему знаменитому принципу неопределенности. То есть он сказал, что вот есть макромир со своими законами, вернее, принцип дополнительности, что вот есть макромир со своими законами, есть микромир со своими законами. И они между собой практически никак, одно не перетекает в другого. Одно дополняет другое, но не перетекает. То есть это было как бы попытка решить нерешимое. Потому что второй вывод будет заключаться, что мир вообще не такой, как мы его видим, а может быть и вообще не такой, как мы себе представляем, что нет ни пространства, ни времени на макроуровне, а там этого фактически нет, получается. Есть какие-то странные математические таблицы, по которым вычисляются, скажем, вероятности происхождения событий. Это Эйнштейн очень быстро понял, когда он заявлял Бору, я не понимаю, это что ж, Господь Бог каждый раз кидает кости, когда он определяет, какая частица в каком направлении пойдет. И он давал эксперименты, почему? Потому что Эйнштейн, ну, по логике, по своей логике, он пытался привести макромир, чтобы он выводился из микромира, потому что, скажем так, невозможно составить лошадь из кроликов. Лошадь может быть составлена только из лошадиных частей. Она не может быть составлена из кроликов, из белок, из крыс, из монет там. Это тогда не будет лошадь, это будет гора монет, это будет стая крыс, но это не будет лошадь. А тут получается именно так, что каким-то образом лошадь формируется из стаи крыс. Макромир возникает из микромира, из которого вообще непонятно, что может в таком случае возникнуть. То есть вместо того, чтобы задуматься и определиться, мы наткнулись на что-то, что утверждает, что в нашей реальности, по крайней мере макрореальности, такое, как мы видим, ее не существует. Вместо этого начали вот, ну как бы это последняя баррикада, этот принцип дополнительности. Что да, существует два мира, которые не пересекаются вообще никак, и даже не надо пытаться понять, как они пересекаются, потому что все равно ничего не поймете. То есть это фактически значит расписаться в собственном бессилии. Но вот именно как бы вот эти результаты научных исследований как раз очень четко подтверждают то, что мы знаем из латинского слова. То, что никакого материального мира в том виде, в каком мы его воспринимаем, вообще не существует. Но чтобы это понять, это нужно получить что? Получить веру, доверие. То есть воспринимать все, что сказано в латинском слове, как абсолютную истину. Потому что эта истина противоречит всем нашим чувствам, всем нашим ощущениям, представлениям. Вот тут было сказано, что человек, который не хочет или не может понять о том, что такое духовное сознание и мыслить, он никогда не поймет и тем более никогда не поверит этому утверждению. Что никакого материального мира нет, а это лишь отражение в природном сознании того, что происходит на высших духовных уровнях Вселенной. Или, даже если сказать более конкретно, в Господе от вечности. Но эта ограниченность, опять же, подчеркиваю, не является некой ущербностью этого уровня восприятия. Это тут необходимый рабочий инструмент. Ибо эта ограниченность восприятия здесь, на этом уровне, является необходимым инструментальным условием, ибо лишь только в области такого ограниченного восприятия и может возникнуть вот эта вот Вселенная, как действующая реальность. В которой предметности кажутся порождающими предметности же. Почему? Потому что в духовном мире все течет, все меняется. Там одно не порождает другое. Там это только внешнее. А для того, чтобы сформировалось, чтобы из ничего возникло нечто, необходимо наличие вот такой вот кажущейся абсолютно реальной вселенной, в которой все идет строго по последовательности, по заранее утвержденным законам. Времена, они кажутся учрежденными навечно, пространство утвержденными навечно, и предметности, которые тут находятся, кажутся чем-то абсолютным, цельным, которое возникает и разрушается не просто каким-то нытьем, а по четким материальным законам природы. Ибо вот в этой Вселенной все есть последовательный порядок степеней раздельных, может присутствовать в порядке продолжено, в котором все степени последовательны присутствуют как бы одновременно определенным совместным порядком своих представительностей. Согласно латинскому слову, природное есть тем, в котором состояние доброго и истинного, принадлежащее к миру духовному, завершаемо. И на этом основано то, что все природного есть театром, представительствующим Царство Господне, и что всякая предметность в природном представительствует что-либо духовное. Это есть также причиной тому, что существование природного зависит от наития, происходящего соответственно этому порядку, ибо без этого онное не может существовать, нет, даже и единого момента. Здесь видно, что все природное существует лишь как последняя, завершающая степень наития духовного, и что без такового наития ничто духовное не существует и попросту не может существовать. То есть, здесь идет однозначное подтверждение из слова того факта, что природная вселенная попросту не существует сама по себе, а существует как отражение духовного наития в последней или же завершающей степени восприятия. И именно само это восприятие и есть той последней, завершающей степенью творения, а вовсе не существующая в этом восприятии так называемая материальная вселенная, которая сама по себе есть лишь фикцией этого восприятия и которая моментально испарится из этого самого восприятия, как дым, как туман, если прекратится вдруг поток порождающего ее в этом восприятии наития. Хотя для самого этого ограниченного восприятия эта самая материальная вселенная представляется не только самостоятельно существующей реальностью, но и более того, единственно возможной реальностью. Для примера я опять же возьму здесь классический вариант движения Солнца вокруг Земли. То есть движение Солнца вокруг Земли, маленького Солнца вокруг огромной плоской Земли, существует только в нашем восприятии. Это вообще не реальность. Но в нашем восприятии она единственно возможная реальность. И если ничего, вот почему люди кидались там, почему Коперник был очень осторожен, почему Галилея в конечном счете заставили отречься. Потому что люди начинали кидаться. Но человек же полную чушь несет. Ну выйдите на улицу, посмотрите. Ну вот она реальность. Маленькое, но горячее солнце вокруг большой плоской земли. Никакой другой реальности нет. И тем не менее мы знаем, что это только восприятие, существующее восприятие человека. Хотя и отталкивающееся вроде бы от реально существующих предметов. Но пока человек об этом не разуверен, пока ему не сказали, вот почему люди верят, вот, что все-таки Земля движется вокруг Солнца, а не наоборот. Да им в школе сказали. Преподаватели, которым они доверяют. 99% даже не поняло, почему. То есть не провела самостоятельно математического анализа. То есть говорили им раньше, что Солнце вокруг Земли. Они верили. Теперь говорят, что Земля вокруг Солнца. Они верят. Ну, объясняют это все. Но кто это проверял? Может, это просто глупая научная теория, псевдонаучная, которая вообще какой-то идиот выдумал и преподает нам в школах, правильно? Ну, кто проверял из нас вот это, если так вдуматься? Математически. Кто там взял результаты Коперника, результаты Галилея? Ну, только что мы видали фильмы, которые снимались там с кораблей космических. Но опять же, мы знаем, в фотошопе и не то можно сделать, правильно? Но мы верим. Почему? Потому что нам сказали те, кому мы доверяем. Вот точно так же и с представлением о материальной вселенной как какой-то несуществующей реальности. Мы доверяем своим чувствам, доверяем тому, что нам рассказывают в школе. А не доверяем, почему латинское слово, что это, что это такое? Подумаешь, какой-то там Сванбург что-то придумал, себе нафантазировал. А если бы со школы учили, что вот все это неправда, что этого мира нет, то у людей, они бы люди верили, они бы вот точно так же, как солнцем вокруг Земли. Они бы воспринимали своими чувствами, они бы жили поэтому, но в глубине души они бы верили, потому что вот нам сказали люди, которые в школе, которые заслуживают доверия, все вокруг в это верят. Ну только что не было бы каких-то подтверждающих там картинок на телевизоре. То есть это говорит о том, что на самом деле своим чувствам надо доверять очень осторожно. И что обмануться элементарно. Что мы на самом деле живем среди видимостей, которые с реальностью не имеют и не могут иметь ничего общего по определению. Да. И тем не менее это представляется нам абсолютной и единственной реальностью. Вот здесь, вот в этом месте из латинского слова приведено очень показательное описание внутренней структуры происходящего. Все существующее в мире природном заимствует существование свое и свою причину из состояний сознания существующих в мире духовном. Видите, все только из состояния сознания. Прямым текстом сказано. И все природное есть ничто иное, как лишь театром, представительствующим Царство Господне. Это основа соответствия. И хотя правда есть то, что изменение, допустим, света и тени в мире природном, так же, как тепла и холода на Земле, зависят от разницы высоты Солнца над горизонтом, согласно времени года, времени дня и региона на земной поверхности. Но тем не менее, эти самые причины, которые есть причинами посредствующими и принадлежат миру природному, творимы в полном согласии с состояниями сознания, обретающимися в мире духовном. Ибо не существует ничего такого в сознании природном, что, обретаясь в согласии с порядком, не заимствовало бы причины своего существования из сознания духовного, или же посредством сознания духовного из божественного сущего. Здесь видно, что все как бы причины мира природного и их как бы следствие, то есть то, что мы считаем, что Земля нагревается, вот, потому что Солнце низко над горизонтом. Спрашивают, почему? Говорят, а как почему? Потому что Солнце низко стоит, потому зима, высоко стоит лето. Так вот, все это есть лишь совместным изображением подлинных причин существования описанного явления, находящегося в мире духовном. Их кажущаяся причинно-следственная связь на самом деле есть лишь видимостью, представительствующих в соответствии подлинные духовные причины. В данном случае это показано на примере распределения света и тени, холода и жары на земной поверхности. Но на самом деле это можно отнести и ко всему остальному, происходящему в нашем мире. Скажем, падение тела под силой тяжести. Это как бы естественная причина. Вот есть сила тяжести, она тянет, происходит падение тела. На самом деле и сила тяжести, и тело, и пространство, и время, в котором эта четырехмерная картинка присутствует, все это есть лишь развертка, изображение подлинных сущностей, существующие где? Только в восприятии природном. Как голограмма. Вот она голограмма перед глазами, только щупать не надо. Это еще можно пощупать и так далее. Почему существует голограмма? Потому что свет отражается от подложки, интерферирует сам между собой, и возникает образ. Вот точно так же и здесь. У нас есть образ. И в этом образе все причинно-следственно хорошо, замечательно согласовано. Тысячи ученых, сотни лет занимаются тем, что изучают эти связи, и на их основании составляют так называемую научную парадигму мира, которая вроде бы кажется все следственно причинные связи между собой согласованы. Правда, начинают возникать проблемы, когда наблюдают, скажем, космос, галактики, всякие там странные доплеровские смещения, эффекты и так далее, красные смещения, доплеровские эффекты в микромире. Но ничего, мы упорно копаемся, мы упорно накладываем заплатки, мы доказываем, что все хорошо, что Вселенная линейная, просто мы еще не все законы природы изучили. А когда изучим, вот это вот стремление физиков, значит, 19 века, может, еще из 18-го, создать вот эту единую всеобъемлющую теорию, которая бы описывала Вселенную совершенно адекватно и не противоречиво, ни Вселенной, ни самой себе. А на самом деле, вот как мы видим из латинского слова, никогда такая теория не будет создана. Потому что эта теория изначально как парадигму предлагает, что мы изучаем собрание предметов и явлений. А на самом деле мы изучаем косвенно законы духовного мира, которые косвенно, опосредованно проявляются законами, явлениями, феноменами мира природного. Но поскольку у нас нет перцепции, мы не видим, что каждый из этих предметов, явлений отражает какую-либо духовную сущность. А наоборот, приписываем им предметность и составляем в себя в голове парадигму, которая с реальностью на самом деле не имеет ничего общего. То есть даже то, что мы называем миром природным, мы не видим, каким оно есть на самом деле. А мы видим только заблуждение, господствующее в нашем сознании. Потому что вот если взять этот пример, то здесь по первым видимостям восприятия в последней, природной степени представляется, что Солнце, кружась над земной поверхностью, греет и освещает ее под разными углами. И отсюда происходит изменение света, тени, тепла и холода. Так люди думали тысячи лет, пока они думали, что вот плоская земля, солнце стоит то высоко, то низко. Говорили, солнце там заклонилось, поэтому зима. Солнце поднялось, поэтому весна. День там солнце встало, ночь солнце село. Потом произошло как бы продвинутое продвижение в постижении явления. Коперник, Галилей, там корабли космические. Все, мы выяснили, что это на самом деле Земля кружится вокруг Солнца. Мы переписали, теперь мы не говорим, что наклон Солнца на горизонт, а мы говорим, вот какой своей частью, как Земля повернута к неподвижному Солнцу. И уже думаем, что мы постигли все причинно-следственные связи во Вселенной. Что мы наконец поняли, почему, а все вот эти глупые люди, которые до нас думали, что это Солнце наклоняется над Землей, а мы такие умные. А на самом деле ничего подобного. Вот эта новая, как бы продвинутая теория, она столь же глупая и столь же не соответствует реальности, как и та. Но из-за того, что мы поработали над ней научно, что мы создали науку, астрономию, математику и так далее, нам кажется, что мы гораздо лучше теперь, точнее, постигаем, и поэтому полнее представлением о том, что происходит. Раньше люди воспринимали это по-детски непосредственно. Они не думали, они вышли, там солнце встало, солнце село. У них не было науки. Поэтому они, мысля по видимостям, не подтверждали их рационально и научно. И поэтому для их сознания это не было так вредно, как для нас вредны все эти научные теории. Почему? И мы божественное слово писали в виде мифов. Вот эти мифы о семи днях творения, мифы Ветхого Завета, в которых солнце там можно встать и остановить на небе. И все было хорошо. Почему? Потому что это у них не было научного подтверждения. Они по-детски, в парадигме своего восприятия этого детского, может быть, иллюзорного, но не подтвержденного, воспринимали все эти мифы, слово, через них приобщались к миру духовному, к божественному наитию ангелов, Господа, спасались и после физической смерти, как это называется, приходили в тот мир и становились ангелами. А потом люди изобрели науку, сказали, что все это сказки, вы же видите, это все сказки. Соответственно, и сказки о том, что нужно жить по заповедям, и сказки то, что надо верить в Бога, и чуть-чуть продвинувшись от одной иллюзии к другой, они полностью разрушили самое главное, для чего существуют все эти соответствия, то есть связь с божественным и с миром духовным. Действительность же здесь состоит в том, что вот эти причины, то есть наклон Солнца на горизонт, там регион и так далее, здесь названы причинами посредствующими. То есть они кажутся причинами, потому что с их помощью отображается в последней степени восприятие причины подлинной или же духовной. Подлинными причинами чувственного ощущения света и тепла, чувственного лицезрения, определенного наклона Солнца над земной поверхностью, то есть наличие именно такой геометрии расположения явлений и предметов, есть то, что все они есть соответствием и представительствуют определенные внутренние духовные свойства сознания внутреннего, относящегося к различным конкретным видам доброго и истинного, которые своим соответствием задают существование этих форм и предметов, и которые ими представительно выражаются в доступных для чувственного восприятия формах. Доступных для восприятия, но, как мы подчеркнем, не для осмысления. Вот что страшно. Или, точнее говоря, в формах, порождаемых в сознании таким чувственным восприятием соответствий по представительностям. Я тут хочу обратить особое внимание на это выражение – восприятие соответствий по представительности. Потому что мы к нему еще вернемся в дальнейшем, я надеюсь, в следующий раз – Когда будем обсуждать отличие восприятия мира природного и мира духовного, их, так сказать, обитателями. Это очень важная фраза. То есть восприятие соответствий по представительности. Это то, что отличает восприятие обитателей мира природного от восприятия обитателей мира духовного. Но это, я надеюсь, мы уже, так сказать, разберем в следующий раз, в следующем занятии. Так вот, из такого рода восприятия рождается та видимость, что сознание человеческое возникает вследствие влияния различных природных причин на внутреннее состояние сознания. Что человек, как некая особая личность, возникает в чистом листе сознания новорожденного младенца, рожденного в некоем мире природном, путем влияния на это сознание различных обстоятельств жизни в этом реально существующем мире. Что под давлением и влиянием обстоятельств эта личность формируется, мужает, развивается, параллельно развитию и мужанию тела, затем стареет, деградирует и исчезает со смертью тела. Согласно восприятию атеиста навсегда, согласно представлениям верующих различных религий, выходит сформировавшись из тела и приходит в некий иной мир, где продолжает свое существование. То есть видимость какая? Вот родился ребенок, вышел, с ним происходит как бы случайность. Ветер подул, кипятком облили, напугали, конфетку дали. И у него формируется некая отдельная личность. Вырастает там, в школе там обидели, и хорошо учился, и наоборот, тупой не смог, плохой учитель попался, не смог учиться, были способности, никуда не пошел. В жизни там вырос, там по хулиганке залетел, сел там жизнь испорченная, или наоборот там удачно провернулся, нашел хороших друзей, пошла карьера. То есть опять же меняется личность, образуется. И кажется, что личность образуется путем влияния случайных или пусть даже предопределенных божественных влияний из внешнего во внутреннее. И вот когда эта личность сформировалась, то что происходит? Она типа или умерла, исчезла, или умерла и превратилась в дух, и живет там где-то. Но это та личность, которая сформировалась в этом мире, из этого мира и под влиянием только этого мира. Что формы, которые она с собой носит в мир духовный, потому у нее и такой мир духовный, что она такие формы приобрела именно вот как бы на нашей земле всеми этими формами природными, что они задают структуру ее форм внутренних, которые она видит в духовном мире. Что она видит там дома, сады, рощи, земли, только потому, что все это есть в мире природном, сформированное по природным законам. Так вот, на самом деле все это не более чем видимость и фикция. Фикция линейного восприятия, когда идет восприятие и мышление последствиям же из следствия. То есть вот в этой сплошной степени. Ибо, согласно латинскому слову, сознание природное есть последним состоянием порядка. Действительно, будет представляться, что как бы существует вхождение через это последнее состояние из природного. И так в действительности представляется. Ибо именно через человеческое сознание природное состояние небесное, или же иначе говоря, Господь втекает и нисходит в природное. И через это самое сознание происходит также и восхождение всех тех форм, которые принадлежат природным. Но вхождение через соответствие природное из природного во внутреннее начало есть лишь видимым или же кажущимся восхождением. Человеку действительно представляется, что формы мира природного входят посредством чувств природных и побуждают его внутренние свойства, и что таким образом тут есть вхождение из последнего состояния порядка к тому, что обретается внутри. Но то, что это лишь видимость и обманчивость, это следует из того общего правила, что не может существовать никакого наития из того, что после, в то, что предшествует относительно состояния. Или же, выражая это же самое иными словами, нижние состояния жизни не могут влиять на высшие, или же внешнее состояние на внутреннее. Или же еще иначе, формы мира природного не могут влиять на те состояния, которые относятся к небу и к духу человеческому. Ибо предыдущие грубее, а последующие чище. И грубейшие относятся ко внутреннему или же природному человеку. Существует и проявляемое из того, что принадлежит ко внутреннему или же рациональному человеку. И не может влиять чистейшее, но наоборот, подвержено влиянию оного. Отсюда ясно видно, что подлинное является лишь нисходящее из описанных здесь последовательности. То есть влияние и формирование нислежащих, раздельных степеней восприятия из и посредством вышележащих раздельных степеней восприятия. По сути, собственно, восприятие здесь одно и то же восприятие единого Господа. Нет множества разных восприятий. Ибо как существует лишь единая Господня Личность, одна, единственная и никакой иной, как существует лишь одна единственная жизнь, жизнь Господня и никакой иной, точно так же и существует одно единственное восприятие, а именно восприятие Господне. И никакого иного восприятия не существует и не может существовать в принципе, по определению. Нет не только мириардов восприятий, но даже двух отдельных восприятий. Есть только одно, единственное, абсолютное Господне восприятие. Творение же – это искусственно создаваемое Господом в самом себе разделение степеней этого самого единого восприятия. Степени формируются дискретно. Каждая следующая степень дискретно более ограничена в восприятии, чем предыдущая. То есть идет как бы в этой степени больше, это еще меньше, 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 меньше. И последняя степень, где почти нет восприятия по наитию, оно сугубо линейно. То есть чем выше степень, тем больше влияние как бы абсолютного. Потому что абсолютное восприятие – это абсолютная перцепция. Абсолютное постижение. А самая нижняя степень почти никакого постижения. Хотя это все равно то же самое Господне восприятие. Но сознательно ограниченное почти до нулевого постижения. Творение же. Высшая степень восприятия или же степень восприятия Господа, ничем не ограниченная, в латинском слове названа тайником. В каждом ангеле и в каждом человеке есть самая внутренняя или же высшая духовная степень восприятия, нечто самое внутреннее и высшее, или же, так сказать, тайник, на который всего прежде или же всего ближе влияет божественное, исходящее от Господа начало, которое затем уже, как бы из тайника этого, располагает и все прочие внутренние начала, следующие по степеням порядка, как в ангеле, так и в человеке. Это внутреннее высшее начало, или же тайник этот, можно назвать в человеке и ангеле входом Господним, и даже Господним в них обиталищем. Через это внутреннее, или же высшее начало. Начало человек становится человеком и отличается от животных. у которых этого внутреннего начала или же тайника нет. Вот почему человек, не как прочие животные, может через внутреннее начало души и духа своего возноситься Господом до Него самого, верить в Него, проникаться любовью к Нему и через это видеть Его. Поэтому самому человек может стать преемником разумения и мудрости, говорить по рассудку и, наконец, жить в вечности. Однако ни один ангел не может ясно постичь, что именно провидением Господним творится в тайнике его. Ибо это выше всех понятий и премудрости ангельской. Эта самая степень восприятия есть восприятием Господа в творении, или же тем первым восприятием, в котором проявляемо творение как некое самоотделение восприятия Господа самого себя от вечности. Эта самая степень в латинском слове называема также солнцем мира духовного, о котором сказано там, что Господь, как любовь, в самом естестве ее, то есть божественная любовь, является перед ангелами в небе, как солнце. И из этого солнца происходит теплота и свет. И теплота из него происходящая в естестве своем есть любовь. А свет от него происходящий в естестве своем есть мудрость. И поскольку ангелы суть восприемники духовной этой теплоты и духовного этого света, поскольку они суть любови и мудрости, но любови и мудрости не сами от себя, а от Господа. Духовная эта теплота и духовный этот свет влияют не только на ангелов и производят в них расположение, но влияют также и на людей, производят и в них оны, так что и те, и другие становятся совершенными восприемниками, и восприемниками они становятся сообразно любви своей к Господу и любви своей ближнему. Солнце это не есть сам Господь, но оно происходит от Господа и есть божественная любовь и божественная мудрость в происхождении их, которые видимы в том мире как солнце, вследствие же того, что любовь и мудрость в Господе составляют одно, солнце это есть божественная любовь, ибо божественная мудрость принадлежит божественной любви, и, следовательно, она есть также и любовью. То есть вот это очень важно. Вот эта самая высшая степень восприятия Господа в творении, она не есть самим Господом, потому что тут уже есть двойственность, отдельность восприятия. То есть даже в этой высшей степени он воспринимает как бы самого себя уже отдельно. То есть это не реальность, это уже есть определенная видимость. Поэтому сказано, что хотя это солнце, это полнейшее выражение божественное, потому что там восприятие все еще божественно абсолютно. Но из-за этой двойственности оно уже не есть самим Господом, потому что он как бы воспринимает все свое уже как бы чуть-чуть отстраненно, чуть-чуть со стороны. То есть не как самого себя, а как некий как бы отделенный от своей естества, самости, от вечности. Самой нижней или же самой последней степенью восприятия здесь является степень природная. То есть та степень, в которой возникает самое псевдо-самодостаточное и самое ограниченное восприятие. То есть меньше восприятия, чем здесь, уже быть не может. Поэтому она и называется последней степенью порядка. Последние не то, что их можно пересчитать, потому что нельзя пересчитать. Хотя мы и говорим условно там, трое небес. Но это опять же все нереальные цифры, вот как мы в пространстве привыкли, что вот три предмета, раз, два, три. А это отражение по соответствию. Оно видится как три, но это нет трех отдельных предметностей. Это только чувственная видимость, которая отражает внутренние качества. Но вот когда мы начинаем мыслить об этом как о предметности, начинается разделение на три божественные личности от вечности, каждая из личностей, которых это вещь, которая вот есть, вот, вот отец, вот сын, вот дух, это как бы самостоятельные личности, да еще и вещественного плана. Как мы уже говорили тогда, когда разбирали, скажем так, главу из книги Талка, первую о божественном сущем от вечности. Именно в ней, в этой последней степени, все формы высших степеней становятся как бы самодостаточными предметностями, начинающими в этом восприятии жить как бы отдельной, самодостаточной жизни, из каковых предметностей и может формироваться в степени сплошной некое мириардное предметное множество, из которого, как в калейдоскопе, могут бесконечно формироваться различного рода изменчивости, выглядящие как самодостаточные, сложные, самостоятельные, вещественные явления, вроде мира животного, растительного и минерального, вроде пространств, времен, галактик, планет и так далее, и в конечном счете и человека, как самодостаточного существа, по видимостям формируемого на этим нисходящим, и поэтому представляющимся, как бы возникая на этим восходящим, извиняюсь, на этим восходящим, и поэтому представляющимся, как бы возникающим и живущим самому по себе. То есть вот видимость. Человек появляется вот в этой вселенной вещественности, формируется на этим внешним, в нем внутренний дух, и поэтому он как бы сам развился, сам растет, сам существует и сам будет существовать. Это, как было показано в вышеприведенной цитате, тем не менее есть лишь видимость. Человек, как самодостаточное, формируемое внешними обстоятельствами, из самодостаточно существующего внешнего мира личность, это феномен восходящей последовательности, которым все возвращается назад к Господу. И как и вся эта последовательность, он есть лишь видимость и обманчивость, ибо не может существовать никакого наития из того, что после, в то, что предшествует относительно состояния. Или же, выражая это же самое иными словами, нижнее состояние жизни не могут влиять на высшее, или же внешнее состояние на внутреннее, или же еще иначе, формы мира природного не могут влиять на те состояния сознания, которые относятся к небу и к духу человеческому. В реальности, или же в нисходящей последовательности, как все внутренние свойства души человеческой, так и все внешние предметности его жизни, это частное соответствие Господнего сущего в творении, отраженное по различным частностям, на различных дискретных степенях восприятия Господнего же, единого в себе, но разделенного в каждой своей степени. То есть нет каких-то разных восприятий на каждой, так сказать, степень восприятия. Это одно и то же восприятие, только разная его степень, которая последовательно, волительно ограничена. И более того, вся жизнь человеческая, которая представляется нам неким изменением в трехмерном пространстве непрерывно, это на самом деле как бы набор, как бы математическая матрица состояний. Вот как ящик, набитый чем-то, который только потому, что воспринимается последовательно, нам представляется чем-то меняющимся, динамичным. А просто вся жизнь природная – это файл его состояний. Это вот как книга уже написанная, где каждый день – это отдельная страница. Но книга эта написана, она создана, но она читается восприятием Господним. Вот когда мы читаем книгу, мы же не знаем конца и начала. Мы его воспринимаем как динамический процесс, а книга, она уже написана. И все состояния нашей жизни природной – это развертка вот этих вот внутренних состояний нашего сознание духовное, которое вне времени, вне пространства и, по большому счету, вне личностности. Потому что вот нисходит Господне наитие сверху по всем степеням восприятия. На каждой степени оно образует как бы самостоятельный мир чувственных предметностей. И в последней степени этот мир чувственных предметностей – это что? Мы называем его материальной вселенной. Но в этой последней степени восприятия все предыдущие степени собраны в степени сплошной. Вот это очень важное место из книги о божественной любви и божественной премудрости. Потому что в каждой степени как бы свой мир. У ангелов природных есть, у ангелов небесных свой мир, у ангелов духовных свой чувственный мир, у ангелов, скажем, природно-духовных свой чувственный мир, в мире духовном свой чувственный мир восприятия, и в аду свой чувственный мир восприятия. А в нашем мире все это намешано. Мы имеем предметности, которые отражают и небесные сущности, это полезные животные, растения, и адские сущности, это все злые, нехорошие предметности, и духовные сущности из духовных небес, и что-то из мира духовного. То есть мы как бы живем в кладовке, в которую свалены, скажем так, изображения всех предметов, которые существуют на всех уровнях, степенях во Вселенной. Но тут они, опять же, я подчеркиваю, они соответствия существуют, воспринимаемые по представительностям. Потому что все эти предметы, они не предметы. Они все существуют по соответствиям. В них обитают их духовные сущности. В каждом растении там по соответствиям фактически присутствует. Это как бы оно представительствует на нашем уровне то, чему это растение соответствует, той перцепции какой-то в мире духовном. Всякое животное, оно не просто это как бы предмет, который что-то изображает, а с помощью его представительствует определенная духовная сущность. В волке присутствуют адские сущности, там, в овце присутствует небесная сущность. Вот в духовном дневнике сказано, что кости человеческие, которые на кладбище, в них присутствуют вот эти адские сущности, соответствующие чему? Собе, личностной собе человеку. Поэтому вот когда люди поклоняются вот этим мощам и так далее, они фактически привязываются и связываются с этими адскими сущностями, которые в этих костях были заключены, ну, которыми они соответствуют, которые были в сознании этого человека, которому они поклоняются. Вот что значит эта фраза. Представительности по соответствию. Воспринимаются они как представительности. Потому что мы не воспринимаем, вот когда мы видим, например, овцу, мы ее воспринимаем как предметную овцу. Мы не воспринимаем ее как, скажем так, соответствие чего-то небесного. У нас нет перцепции. Да, там соответствие есть, но мы не видим. Наше восприятие только по представительности. Поэтому мы ее воспринимаем как предметность и просто как овцу, которую можно там пасти, стричь, пустить на шашлык и так далее. То есть как животное, как предметность. Но тем не менее соответствие, ее уровень, все соответствия, которым она соответствует в раздельной степени, присутствуют зримо, образно в нашем восприятии, как бы предметностью. Хотя на самом деле это никакая не предметность. А предметность она только в нашем восприятии сознания природного. И вот в этом коловращении, в нисходящей последовательности, каждый человек есть частность Господнего восприятия в творении его же собственной личности от вечности. И это реальность, хотя и частная, хоть и ограниченная. В восходящей же последовательности появляется человек как результат формирования, возвращение и возникновение в мире природном, как некий линейный процесс в пространстве и во времени, который затем уже дискретно, ступенчато переходит в духовную вечность и там уже пребывает навсегда, тоже развиваясь вечно, как некий линейный процесс. То есть суть реальности каждого человека, это вот я говорю, вот это как бы нисхождение всех наитий, в котором заключены все степени предшествующие, дискретные, в одной линейной степени. Вот человек, как мы его воспринимаем как предметность. Поэтому можно сказать, что в каждом человеке пребывает Господь и живет. Все его пространства, все его времена – это Господне влияние. Это сам Господь, который живет по ограниченной частности. Но это есть свет сверху, нисходящей последовательности. Восходящая же последовательность, в которой мы себя воспринимаем как личности. Всего этого нет. Вот какой Господь? Я живу, я сформировался, я жалкая тварь, которая угнала жизнь, и я такой сформировался, все. Где там во мне Бог? Ничего у меня божественного нет. Где там во мне Господь? Все мое хорошее от меня, все мое плохое от меня, все мои познания от меня. Ну, в лучшем случае, научился там у кого-то. Но это ж я. Вот тут возникает вот это я. Ложное эго. Но это попущено Господа. Единственное, что попущено, видимость не должна превращаться в ложность. Ибо, хотя это лишь видимость и иллюзия, но это нужное, предустановленное Господом видимость и иллюзия. Ибо без нее нет и не будет вселенной, как бы самодостаточных, как бы живущих сами от себя, как бы личности, которым Господь мог бы благодетельствовать, даруя им всего себя, настолько, насколько они восприять это от Него будут в состоянии. И пока это остается лишь видимостью восприятия, в этом не только нет ничего страшного, но наоборот, это необходимая инструментальная детальность процесса. Проблемы начинаются тогда, когда эта видимость подтверждается в человеке рационально, когда он начинает верить, что это не видимость, а единственная возможная реальность. И когда становится в нем единственно возможной реальностью его восприятие, то есть его восприятие превращает это для него самого в реальность. Вот как для нас наше восприятие превращает в реальность движение Солнца вокруг Земли. Ибо тогда она обращается в нем в совершенно губительную ложность, которая служит в нем основой всякого зла, происходящего из ложности восприятия, и порождает в нем в конечном счете внутреннее духовное восприятие ложного и злого, которое тогда становится в нем его собственной, личной, персональной преисподней. Как говорит о последствиях подобного рода ложности, укореняемых в сознании рациональным подтверждением видимости этого рода, латинское слово, многие думают, что душа есть жизнь, и что таким образом человек, живя через душу, живет через свою собственную жизнь, таким образом через себя самого, следовательно, не через наитие жизни, нисходящее от Бога. Но они лишь запутывают Гордиев узел, происходящий от иллюзий, и сбивают с толку все суждения ума своего, в результате чего является полное безрассудство в делах духовных. Или строят лабиринт, из которого ум никакой нитью разума не найдет выхода. Они в действительности углубляются как бы в подземные пещеры, где живут в постоянных потемках, ибо оттуда рождаются несметные иллюзии. Некоторые из них даже ужасающие, как, например, что Бог переселяется и переименовывается в людей, и что вследствие сего каждый человек есть нечто вроде божества, которое живет само собою, и что таким образом человек делает доброе и благоразумен сам через себя, что подобным же образом он имеет в себе веру и любовь к ближнему, и таким образом из себя их извлекает, а не от Бога. Кроме многой другой чрезмерной лжи, каковая бывает в аду у тех, кои во время пребывания в мире верили, что природа живет и производит жизнь свою собственной деятельностью. Когда эти последние смотрят на небо, то видят его свет, как настоящий мрак. Аминь.
Это все. Два этажа. сама по себе якобы и Брахма существует. И вот они взаимопроникают. И у нас ошибка восприятия заключается в том, что мы считаем себя вот здесь внизу, покрытие будучи из молекулы. Ну, когда мы говорили, мы из мяса и костей сделали, думаем, что мы самостоятельно существуем. И глядя сюда, видят мрак, и глядя сюда, в результате, думают, что они, мы и есть реальные, ну как же, солнце, мясо, калюрия, жжбольно. Кто это чувствует? Я. А это я откуда? А как? Что? Там такая философия. И тем не менее он сказал, а этот реальный, а этот тоже реальный. Прокрытие реальное. Век. Кундалини – это Бог. Это заместитель святого Бога, якобы. Я уже там нарисовываю. Кундалини идет отсюда сила. А святой Бог он называл Ишвара, идет отсюда. Так вот ошибка включить, что вся магия заключается в том, что есть кундалини, на котором делаются все магические фокусы. А это, он же, это же Ишвара, который вот так вот идет сюда.
Ну, я тебе говорил, что на самом деле, вот, конечно, на Востоке концепция майи была колоссальной вещью. Да. Вот, к сожалению, как бы в христианстве пришел сам Господь, но их сознание не в состоянии было воспринять ничего даже близко подходящего концепции майя на Востоке. Вот взять Будду. Ведь Будда же не был человеком, провозглашающим какую-нибудь положительную религию. Он просто провозглашал концепцию майя. Та же Веданта. То есть смысл был в том, что если вы поймете, что ложное, то рано или поздно поймете, что правильно. И фактически в Третьем Завете, вот особенно в толковании, которое дает Талк, то есть Третий Завет, вот есть места, где он говорит про видимости. Вот если не взять отдельные там места, тогда можно найти и сказать, вот смотрите, говорится, что человек формируется снизу, все такое прочее. Почему? Потому что кому он говорил? К людям, которые это вот, у них вообще вот все восприятие этих христиан последних 17 века, но оно еще было хуже даже, чем, допустим, в первые века нашей эры, где хоть были детская какая-то наивность. Но в то же время там есть колоссальный заряд вот этого разрушающего видимости, который вот Талк взял, и вот как огромной лупой сосредоточил в едино сжигающий луч. И вот в том же Третьем Завете сказано, что слово, так как оно написано соответствиями, очень часто кажется противоречащим самому себе. Он это применял по отношению к Ветхому и к Новому Завету, но на самом деле и по отношению к Третьему Завету это тоже можно применить. Это, кстати, мучает многих, которые действительно вот хорошо его знают. Потому что когда люди так слабо приходят, там все им хорошо. Но когда они начинают углубляться, они видят, одно вроде противоречит другому. Ну как же так? Один цитирует одну книгу, другой другую книгу. Даже они даже разные места из одной и той же книги. Начинаются войны взаимные, страшные войны. А в чем дело? То есть там же дано правило, что одно должно толковаться через другое. Но как определить? То ли это толковать через это, то ли это через толковать через это. А все определяется отсутствием внутренних противоречий. Вот когда начинают из видимости толковать истинное, то в результате человек запутывается вот в этот узел и не может распутаться. А вот когда наоборот видимость толкуется из места, которое открывает истинное, то все противоречия сразу исчезают, когда приобретает вот единое цельное восприятие. И вот Талк дает это толкование, его отвергают, и начинается гибельный процесс. Потому что все, вот после вот середины 19 века, в Англии оно просто врыдилось в какие-то мелкие протестантские сектантские общинки, которые друг друга мучили какой-то совершенно, я извиняюсь, ерундой. И начинается вырождение, а потом вот в Соединенных Штатах поднимается движение Академии. И тоже оно развивается, развивается, потом доходит до какого-то момента, и как раз конец 19 века в Штатах начинаются войны теологов. Был такой Альфред Актон и был такой Хьюго Одер. И вот Альфред Актон ближе стоял к такому внутреннему духовному восприятию. А Хьюго Одер это был типичный такой начетчик. И дикие сражения, вот, конец 19 века именно в Соединенных Штатах, вот в этом Бринесне, отмечены дикими сражениями между собой, которые, я думаю, отразились потом в Первой мировой войне. Но потом епископ на них пришикнул, то есть спор не был решен, он просто стал заткнуться. Потому что он побоялся, что это раскачает общину, потому что уже начало. Так наоборот, надо было отделять, то есть разделение, анафема. То есть чистое, здоровое отделяется от нечистого, нездорового. А епископ как бы все это закрыл крышкой и сказал, вритесь все вместе. И рано или поздно котел взорвался, потому что давление это вот, и взорвался вот уже в виде вот этого движения Дохимедешевна. И они опять же очень хорошо начинали. Они поняли, что все там это видимость, что надо применять сказанное божественное условие к самому, так сказать, писанию Сваденбурга. Все шло хорошо, хорошо до определенного момента. Они опять же доходят до того, когда нужно переходить от видимости к реальному восприятию. И опять отвержение. Вот так он как бы такой оселок остался. Вот он доходит до него, он опять привлекается в систему, отвергается, и дальше наступает опять катастрофа. Потому что, когда начинают подлинные места толковаться местами из видимости, то в результате теология превращается, как Тал справедливо замечает, в глину с железом, вот, которые были ноги у этого колоса. То есть наверху колос огромный, все, а ноги это глина с железом. И по нему ударили, они рассыпались, и громадный весь колос падает. Вся теология разваливается.
После Тал, кто-то есть еще?
Я скажу так, вот. Талк, он остался незаконченным. Он умер, прежде чем закончил. И вот тут я провожу аналогии, вот я о ней рассказывал об этой книге, которая называется «Приглашение в новую церковь», которую Сваденбург написал, которую он написал так, что если это не будет сказано, то новая церковь не сможет выйти, потому что старая теология подарит все. И у него эту книгу украли, от нее остались только остатки. Опять же, Талк начал и не закончил. Я думаю, вот то, что Сваденбург в этой книге, Господь видел, что на уровне восприятия вот, сознания Сваденбурга невозможно закончить. Невозможно так. Нужно было пройти время, поэтому он забрал это. Оставил только как бы остатки. И опять во времена, когда через Талка, это Господь считает, что это было как посещение Господне. Господь опять пытался закончить вот то, что в этой книге не было закончено. И опять он понял, что слишком рано, что будет извращение, не поймут и так далее. И он это все прекратил. И может быть, нам в наше время предстоит все-таки это закончить. Может быть, и у нас все это обрывается незаконно. Неизвестно, потому что это очень сильно. Это разрушает все видимости. То есть тучи расходятся и сияет солнце. Но если тучи еще не готовы, то солнце выглянуло. Это как гроза идет, солнце выглянуло, радуга, раз, опять все закрылось. Почему? Слишком мощные тучи. То есть надо подождать, пока ветер сдует, развеется.
Саша, запиши продолжение Талка. Это мое мнение. Есть личность, я не личность, а есть философ, который претендует. Это мое очень смелое.
Ладно, тем более.